Глава 9. Льерита Кардеваль. Решив, что сидеть в комнате, запертой в четырех стенах, без вещей или каких-либо развлечений не для меня, я совершила прогулку по дворцу. В первую очередь меня интересовал сад, который, я надеялась, станет для меня таким же прибежищем, как и сад в доме отца. Я любила гулять среди белых растений с пышными цветами и чувствовала с ними родство. Они такие же блеклые с виду, лишь яркий цветок, подобный моим огненным волосам, выделяется на фоне окружающего мира. Но стоит подойти, чтобы увидеть, как на листьях и стеблях серебрятся прожилки, переливаясь перламутром, и вся блеклость пропадает. Я искренне желала, чтобы кто-то также обратил внимание и на меня. Понял, что внутри я сияю, радуясь каждому моменту жизни. «Тиса, прошу вас, вернемся в комнаты», — умоляла Вира, следуя за мной по пятам по широким коридорам дворца. «Вам ведь не давали разрешения покидать ваше крыло?» «Мне вот интересно», — резко развернувшись, что девушка едва не наскочила на меня, едко начала я. «Почему я вообще должна спрашивать разрешение? Если никто не запрещал, значит, можно. Разве это не так работает?» «Но, Тиса, перестань!» Подняв руку вверх, я слегка надавила на девушку своей волей, и Вира послушно отступила. «Просто держись рядом и не пытайся меня контролировать». Изредка в коридорах попадались бесы. Эти волосатые низкорослики с копытами вместо ног мало обращали на меня внимания, спеша по своим делам. У одного из них я спросила дорогу в сад. Он вызвался проводить меня. Поэтому сейчас мы уверенно направлялись на нижние этажи, где должен быть нужный нам переход. Задумавшись и фантазируя на тему ландшафта, я не заметила своего жениха. Мы встретились неожиданно. Он спускался по главной широкой лестнице, мимо которой мы проходили в сопровождении беса. Жених застыл, удивленно глядя на меня, да и я едва не споткнулась, заметив демона. Но все же заставила себя остановиться и прилежно подождать, пока Вион спустится ко мне. Пробежавшись по мне оценивающим взглядом, от которого хотелось прикрыться простыней или чем потолще, желательно кирпичной стеной, он спросил: «Куда направляетесь, Тиса?»
«В сад».
«В сад», — повторил мужчина. Он явно ожидал более подробного ответа. Я же тем временем заметила, что Вион одет достаточно скромно и при этом строго. Куда в таком виде он может направляться? Неужели опять развлечься в таверну? Какие у него иначе могут быть дела в день помолвки? Все эти мысли промелькнули у меня в голове. Но я удержалась от любых вопросов. «Что ж, желаю хорошо провести время, Льери». «Уже собираюсь уходить», — бросил Вион.
«Не называйте меня так»,
— остановила его я. «Я ведь уже просила, Тис». «Я помню вашу просьбу, Тиса, но не давал гарантии, что выполню ее».
«Значит, вот как вы относитесь к просьбам будущей супруги?»
«Вот как я отношусь к бессмысленным». Сделав акцент на этом слове, Вион закончил. «Просьбам будущей супруги. Остальные же я готов выполнить немедля. Только составьте список». Последнее звучало как издевка, но я не я, если бы не зацепилась за эту фразу. «Хочет целый список? Пожалуйста!» Я бы с удовольствием заняла свой досуг составлением списка, если бы у меня была гарантия, что вы выполните хотя бы половину из предложенного. Вион вздернул бровь. «Если хотя бы половина из предложенного будет в пределах разумного».
«Я не напишу туда ничего невыполнимого».
Понимаете, Льери? Вион неожиданно подался вперед, и наши лица разделяли какие-то 5 сантиметров. Я бы с удовольствием заключил с вами нечто подобное, только вот у меня к вам нет никакого доверия. Разве не вы пытались сбежать от меня? Разве не вы разгуливали по злачным местам в это время, ища приключений?
Если на то пошло, то приключений в тот краот мы искали оба.
Не согласилась я, и Вион усмехнулся. Ну до чего бесит эта ухмылка? Кто тот демон, что заступился за тебя? Раздраженно спросил Вион. Ухмылка с его лица стерлась как-то само собой.
Мне безразлично, какие связи у тебя были до меня, но если они продолжатся во время нашей помолвки, пеняй на себя.
Мы встретились взглядами. В его красных глазах будто полыхал пожар. Неужели ожидания отца оправдаются, и в этом браке я найду лишь несчастье?
Не смею вас задерживать, Тис.
Отступив, сказала я и улыбнулась. «Вы можете делать что угодно, так как меня, в отличие от вас, совсем не волнует, чем вы будете заниматься в течение нашей помолвки».
Удар был ниже пояса, и Вион его прекрасно ощутил. Положив руку мне на талию, он рывком притянул меня к себе и впился в губы поцелуем.
Я даже охнуть не успела, как его язык раздвинул мои губы и проник внутрь. Я совершенно растерялась, буквально обмякла в руках демона. Мой первый поцелуй был настойчивым, слишком настойчивым и порывистым. Вион сам отстранился от меня, но не спешил выпускать из объятий.
«Теперь ты моя невеста. Если хоть кто-то прикоснется к этим губам после меня, он труп, Льери. Надеюсь, ты понимаешь, что ни один демон не выстоит против меня в личном поединке. И уж тем более тот слабак».
Я молчала. Губы все еще горели. Мои чувства были сметены. Я даже толком не поняла, как реагировать на слова Виона. Мужчина, опустив взгляд и пробежавшись им по моему лицу, резко отстранился. Смотря ему вслед, я прикоснулась пальцами к губам, чувствуя, как бешено колотится сердце. Зачем он это сделал? Зачем так унизил? Зачем подобным образом сорвал мой первый поцелуй? Вион Розенталь, я сделаю все, чтобы ты пожалел об этом. Пожалел, что взял силой то, что мог подарить с наслаждением.
Вион Розенталь. В душе Виона сражались разные чувства. Разочарование в самом себе, что не сдержался, раздражение на невесту и раскаяние в своем поступке. Нет, наследник не жалел о поцелуе, наоборот. В тот момент отчетливо понял, что хочет усмирить эту девчонку именно таким способом. Но, чувствуя, что она не сопротивляется, а стоит спокойно и недвижимо, Вион ощутил себя последним мерзавцем и вновь разозлился на Льери за это еще больше. К вечеру, когда Вион вернулся во дворец из академии, гнев поутих. Он порадовался, что лекции начинаются через неделю, иначе он бы с треском провалился и не смог заполучить уважение студентов. Сегодня было лишь преподавательское собрание, где обсуждались организационные вопросы, связанные с распределением прибывших в академию студентов. Но все его мысли были связаны не с ними, а с Льери. Необходимо как-то представить ее демоническому обществу и желательно сделать это так, чтобы не вызвать их неудовольствия. План отца Вион считал провальным. Добиваться поддержки Тиса Кардеваля совершенно бессмысленно. Своей очередной выходкой он доказал лишь одно. Он сделает все, чтобы Вион не взошел на престол. Легче уже было вызвать его на дуэль смерти и отомстить, пусть даже это вызвало бы гнев старшего Джуза. Они все равно всегда гневаются, зато наследник убрал бы с шахматной доски их предводителя. Но, к сожалению, его отец придерживался других планов. Он действительно переживал за сына и пытался подготовить его коронацию мирным путем. Завтра, после обязательного визита четы Кардевали, Вион обязан будет публично рассказать о своей помолвке. Свою речь Вион продумывал, но все время сбивался и начинал нервничать. В его жизни происходило много неприятных событий, но наследник привык относиться к ним с легкой иронией. К своей невесте у него не было никакой иронии, лишь раздражение и желание. Да, девчонка ему определенно нравилась, но не на всех, кто ему нравился, он готов был жениться. Приближалось время обеда. Вион успел переодеться, соответствующе своему статусу, и зайти за своей невестой. Лиерита встретила его чинным поклоном, после чего подала ему руку с таким видом, словно отдает самое дорогое, что у него когда-либо могло быть. Прищурившись, Вион взял протянутую руку и дернул девушку на себя, из-за чего та вскрикнула. Наградив жениха испепеляющим взглядом, который на него не действовал, она надулась и отвернулась. Если ему приблизиться еще немного, то он коснется губами ее щеки. Соблазн был велик. Вион даже мысленно улыбнулся, представив, как она тогда взбесится. Вновь будет проявлять свой характер, сыпать колкостями и сверкать своими прекрасными глазами. «Отпусти меня!» — попросила. «Приказала?» — она. «А если не отпущу?» — спросил с ухмылкой. «Закричу!» «О, решила собрать зрителей? Пожалуйста, то-то отец рад будет. Он как раз намеревался занять место в первых рядах, чтобы наблюдать за нашими отношениями». Девушка вспыхнула. Вион усмехнулся и все же отстранился, предложив свою руку, увы, даже не как самое ценное, а просто как что-то необходимое. Льерита и вовсе не оценила жест жениха, наградив его все тем же раздраженно заводящим взглядом, и направилась к выходу. «Если и бегать за какой демоницей, то лишь за своей невестой», прокомментировал Вион едва слышно, но его услышали. До столовой они шли в молчании, лишь изредка переглядываясь. Бесы распахнули перед ними шторы, и молодая пара через арку ступила в светлую комнату, в центре которой стоял длинный стол, уставленный различными блюдами. За ним расположились два старших сына Кагана вместе со своими женами. Фарон и Раймон были похожи между собой, даже характерами, а вот их жены, Нарина и Жозеина, были практически полной противоположностью друг другу, по крайней мере, внешне. Нарина высокая и тонкокосная, из одежды предпочитающая лишь голубые тона. Волосы она собирала в замысловатые прически, подбирая для своего образа блеклый макияж. Жозеина же не придерживалась определенного тона в одежде, наоборот, любила пестрить сразу всеми тонами, а при ее выдающихся габаритах это смотрелось весьма экстравагантно. Обычно Жозеина оставляла вьющиеся волосы распущенными, чтобы несколько прядей обязательно ложились в ложбинку открытого декольте. А макияж всегда был вызывающим. Но в одном невестке сходились определенно. Обе просто обожали строить козни, собирать сплетни и плести интриги. «Какая красавица!» — воскликнула Нарина, едва Вион с Льериной подошли к столу. «А волосы, волосы! Цвет просто потрясающий. Согласилась Жозуина и тут же скопировала его. Она была достаточно сильной демоницей. Нарина бросила на нее завистливый взгляд. Она такими возможностями похвастаться не могла. «Благодарю». Сдержанно отозвалась невеста и села на отодвинутый вьюном стул. «Ну что ты, какие благодарности!» — откликнулась Нарина и добавила. «Риала». Это ударило по Льерите словно хлыст. Но она с достоинством выдержала удар. Нарина же едва не улыбнулась от счастья. Наверняка слухи уже разлетелись по дворцу. Оставалось лишь надеяться, что его пределы они еще не покинули. Но они все равно решили нанести удар, можно сказать, уколоть невесту наследника, его невесту.
«Нарина», — сказал Вион, встретившись с невесткой взглядом, — «мою невесту зовут Льерита. Прошу тебя запомнить это имя, ведь в скором времени именно она станет здесь хозяйкой».
Демоница вспыхнула и отвела взгляд, в котором явно прятала несогласие, но возразить она при всем желании не имела права. Фарон перевел усталый взгляд жены на младшего брата и следом на Льери. Та выдержала его, поэтому Фарон все же соизволил поприветствовать. «Добро пожаловать в семью, Льерита!»
«Благодарю за оказанную честь», — ответила девушка и добавила после недолгой паузы. «И теплый прием».
«О, вот на теплые, даже горячие приемы можешь рассчитывать всегда», — поддержал Вион с усмешкой и наклонил голову, смотря на братьев и их жен.
Так уж получилось, что обе пары сидели напротив. Повернувшись к Льерите, сказал: «Но не переживай, моя драгоценная, я всегда могу добавить немного льда, чтобы ты случайно не обожглась».
«Да, Вион, льда в тебе много», — поддержала Жозуина, которая была более смелой, в отличие от своей подруги. «Смотри, не заморозь бедняжку».
«Его лед никогда не причинит мне вред», — правильно растолковала слова жениха Льерита и подалась немного вперед. «Он будет защищать меня, а вот моим недругам может и навредить, так что...» Льерита повернулась к Виону. Слишком много значимых пауз было в их разговорах. «Вион, смотри, не заморозь, бедняжек». Наследник непроизвольно улыбнулся. «Эта девчонка восхитительна. Пожалуй, теперь во дворце будет немного веселее. Однако не стоит забывать, что невестки опасны не только на словах, они еще могут пустить в ход и свои хитрые приемы». В столовую вошел Каган. Оглядев присутствующих цепким взглядом, он занял свое место и подал знак слугам. Больше ни братья, ни его жены не посмели ничего сказать, а Каган переводил цепкие взгляды, ожидая очередного выпада. Невестки его разочаровали. Или обрадовали? Весь ужин они болтали о погоде. Льерита Кардеваль. Впечатление от прекрасного сада немного испортил ужин. Однако он же поднял мои впечатления о женихе. Я даже решила составить таблицу, где буду отмечать баллами каждый поступок Виона. Если поступил плохо — минус. Если поступил хорошо — плюс. Даже интересно, каким будет число накануне нашей свадьбы? Отрицательным или положительным? «О чем ты думаешь, Рита? Ты не выйдешь за него замуж, ты обязательно сбежишь. Главное — понять, как это провернуть, а там уже дело за малым».
«Как вам сад?»
— неожиданно спросил Вион, провожая меня до моих покоев. Я скосила на него задумчивый взгляд. Странный какой-то он. Неужели днем выпустил пар? И вот мысли о том, каким именно способом он мог спустить этот самый пар, принесли мне неудовольствие.
«Он прекрасен», — ответила я.
Мне он понравился даже больше, чем сад в родительском доме. Хотя кое-что я бы изменила.
И что же?
Вы действительно хотите это знать? Скептически спросила я. Даже если я объясню, вряд ли вы поймете. Как часто вы приглядываетесь к растениям, гуляя по саду?
Вион улыбнулся, искренне и широко. Вы правы, Льери. Я совершенно не приглядываюсь к цветам. Однако вами я готов любоваться как самым прекрасным цветком. И мне хочется поговорить с вами еще немного. Признаюсь, это доставляет мне удовольствие.
С этого момента буду молчать, ибо доставлять удовольствие наследнику не входит в мои планы. Щеки внезапно вспыхнули от образов, каким еще способом можно доставить удовольствие. Да-да, в мою учебную программу входили теоретические основы любви. До сих пор вспоминаю их с диким смущением. «Я думаю, вам больше нравится вставлять едкие комментарии в наших диалогах, поэтому и просите меня говорить больше и дать вам эту возможность насладиться триумфом своего остроумия».
Вион негромко рассмеялся. Я завороженно следила за ним. И почему я так странно реагирую на своего жениха? Просто он умеет быть очаровательным. Мне следует опять признать вашу правоту, а это, в свою очередь, ущемляет мое самолюбие.
Я очень рада это слышать, — с улыбкой откликнулась я. Мы подошли к дверям моих покоев. Я сделала книксон и собралась прощаться. Но жених удержал меня за руку.
«Уже сбегаешь?»
«Как видите. И я не собираюсь этого отрицать». Вион держал меня за руку и начал разминать пальцы. Прикосновения были приятными. И я не на шутку испугалась, что совсем не хочу отнимать свою руку. Затем ладони Виона прошлись выше по руке, разнося жар по моей коже через тонкую ткань рукавов. Остановились на шее. Одна рука перешла на подбородок, и я, испугавшись продолжения, нервно спросила. «Тис, что вы собираетесь делать?»
«Разве не ясно?» — спросил он, хмыкнув.
«Ну уж нет». Я уперлась руками в его грудь, не позволяя мужчине притянуть меня к себе, хотя вряд ли бы его это остановило, захоти он по-настоящему меня поцеловать. «Вион!» — воскликнула я, переходя на «ты». «Невозможно разговаривать с демоном на «вы», когда он в такой близости. Я совершенно уверенно протестую и не понимаю, почему вы себя так ведете. Мне сложно подготовиться к вашим действиям, так как я не знаю, чего от вас ожидать». Бурного раздражения, пламенного поцелуя или ярой защиты от своих родственниц. Вы немало поможете мне, если разъясните, в какой момент и к чему готовиться.
Не могу ответить. Рядом с тобой мое настроение становится незатухающим маятником. Но одно могу сказать точно.
Ответил он и все же притянул меня к себе, сломив всякое сопротивление. Смотря мне в глаза, уверенно продолжил.
«Поцелуя можешь ждать всегда».
И поцеловал. Нет, не как в прошлый раз, лишь мазнул своими губами по моим, резко отстранился и направился дальше по коридору. Я же осталась стоять у дверей своих покоев и чувствовать бешеное сердцебиение.
«Вион Розенталь, если ты думаешь, что можешь целовать меня, когда тебе вздумается, то ты крупно ошибаешься. Вот так».
Жаль, что не сказала это вслух.